Глава шестая. Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов. Как немучительно была вся внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая. Он прилег на диван и хотел заснуть, для того, чтобы забыть все, что было с ним. Он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялась красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее, страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. «Что ж было?» — спрашивал он сам себя. «Я убил любовника». «Да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого?» «От того, что ты женился на ней», — отвечал внутренний голос. «Но в чем же я виноват?» — спрашивал он. «В том, что ты женился, не любя ее. В том, что ты обманул и себя, и ее». И ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти не выходившие из него слова: «Живым, я вас люблю». Все от этого. Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала. «А сколько раз я гордился ею», — думал он, — «гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний. А вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина». Сказал себе это страшное слово, и все стало ясно. Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность. Она спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой. «Пусть делает, что хочет», — говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей и что от меня детей у нее не будет. Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура. Поди сам попробуй. Allez-vous promener, убирайся», — говорила она, часто глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин. Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да, я никогда не любил ее», — говорил себе Пьер. «Я знал, что она развратная женщина», — повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается. И умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние. Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе. «Она во всем она одна виновата», — говорил он сам себе. «Ну что же из этого? Зачем я себя связал с нею? Зачем я сказал это «ЖВМ», которое было ложь, еще хуже, чем ложь», — говорил он сам себе. «Я виноват и должен нести, ну что, позор имени? Несчастье жизни? Все вздор, — подумал он, — и позор имени, и честь, все условно, все независимо от меня». Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник, — пришло Пьеру в голову. И они были правы своей точки зрения, так же, как правы и те, которые из-за него умирали мученической смертью и причислили его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Людовика XVI казнили за то, что он был бесчестен и преступник. Казнь французского короля Людовика XVI, он был гильотинирован в 1793 году, была совершена по приговору конвента во время французской революции. Лицемерно присягнувший на верность Конституции 1791 года, Людовик XVI после начала войны Франции с Австрией и Пруссией содействовал получению противникам важных сведений о вооруженных силах и военных планах Франции. Срывал организацию обороны, поощрял контрреволюционеров. Народное восстание 10 августа 1792 года свергло монархию. Найденные в потайном шкафу бумаги неопровержимо доказывали измену короля. Людовик XVI был признан виновным в заговоре против свободы нации и безопасности государства и осужден открытым голосованием членов конвента на смертную казнь. Максимилиан Мари Изидор Робеспьер, 1758-1794 годы, руководитель якобинского революционного правительства, был казнен без суда вместе со своими соратниками на следующий же день после контрреволюционного переворота 9 Термидора 2 года. 27 июля 1794 года, вернувшего к власти во Франции крупную буржуазию. Кто прав? Кто виноват? Никто. А жив и живи. Завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад, и стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью. Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями Ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей, Жеусем?» — все повторял он сам себе. И, повторив десятый раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерова «Месque diable allait il faire dans cette galère?» «И зачем черт дернул меня ввязаться в это дело?» И он засмеялся сам над собою. Мольерова. Слова Жеронте, персонажа из комедии Мольера «Проделки Скопена», ставшие поговоркой. Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтобы ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею. Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на оттаманке и с раскрытой книгой в руке спал. Оттаманка — широкий, низкий, мягкий диван без ножек, с подушками вместо спинки и подлокотников. Получил большое распространение во Франции в XVIII веке. Впервые появился в Турции при султане Османе I. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится. «Графиня приказали спросить, дом ли ваше сиятельство?» — спросил камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах, две огромные косы «en diadème», диадемою огибали два раза ее прелестную голову, вошла в комнату спокойно и величественно. Только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофе и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать, но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер. «Это еще что?» «Что вы наделали, я вас спрашиваю», — сказала она строго.
«Я? Что я?» — сказал Пьер.
«Вот храбрец отыскался. Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю».
Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.
«Коль вы не отвечаете, то я вам скажу», — продолжала Элен. «Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали», — Элен засмеялась, — «что Долохов мой любовник», — сказала она по-французски, своей грубой точностью речи выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово. «Не вы поверили. Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак. Que vous êtes junçon». «Так это все знали. К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы? К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя? Вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете?» Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась. «Который лучше вас во всех отношениях?» мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.
«И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему?» «Потому что я люблю его общество. Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше».
«Не говорите со мной, умоляю», — хрипло прошептал Пьер.
«Отчего мне не говорить?» «Я могу говорить». И смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников де Аман. «А я того не сделала», — сказала она.
Пьер хотел что-то сказать. Взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стеснял, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.
«Нам лучше расстаться», — проговорил он прерывисто.
«Расстаться? Извольте. Только ежели вы дадите мне состояние», — сказала Элен. «Расстаться? Вот чем испугали». Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. «Я тебя убью!» — закричал он, и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно, она взвизгнула и отскочила от него. «Порода отца», — сказалось в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал «Вон!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик.
Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты. Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.